«Вздернули? Почему не сожгли?»
«Этих ребят, имеющих дело с огнем, бесполезно жечь. Мы их сразу же вешаем».
«Это был, возможно, один из людей Кечни», — подумал Дэвидсон. «Пиротик, тренировавший здесь свои силы, долго не продержался. Секунду он пожевал нижнюю губу. Где здесь можно остановиться? Снять комнату или что-нибудь в этом роде?»
Комната нашлась в доме семьи Райнхарт на маленькой ферме в 10 минутах ходьбы от центра деревни, где было вывешено объявление о найме рабочей силы на летний сезон. Он вселился в тот же вечер, распаковал свой объемистый чемодан и повесил скромные пожитки в шкаф, затем спустился вниз к хозяевам. Семья состояла из 5 человек. Сам Райнхарт был лысеющим мужчиной 50 или около того лет, с добродушным лицом, покрытым густым загаром, который приобретается в течение длительных лет работы под открытым небом. Его жена, женщина внушительных размеров, носила старомодный передник. Она имела сочный мужской баритон и излучала простоту и гостеприимство деревенского дома. Это был образец семьи, который давно уже не существовал на столь искушенной планете, как Земля. У них было 3 детей. Джани, длинноногая стройная девица лет 17, Бо, хмурый, мускулистый 18-летний подросток, и Бастер, коротышка 11 лет от роду. «Счастливое семейство», — подумал Дэвидсон. Он вышел из комнаты, с трудом заставив себя открыть и закрыть дверь рукой, и начал спускаться по лестнице. На 4-й ступеньке Дэвидсон поскользнулся, и чтобы сохранить равновесие, ему пришлось мгновенно применить свои силы. Стоя, он так и проехался по лестнице вопреки законам гравитации. Когда до Дэвидсона дошло, что он натворил, на лбу у него выступила испарина.
«Никто не видел?»
«Нет, никто. Никто ничего не видел. На этот раз. Насколько еще раз он так ошибется?» Минуту-другую Дэвидсон подождал, пока кровь отклынет от щек, станет нормальным дыхание, и лишь затем вошел в комнату хозяев. Все Райнхарты были в сборе. Джани бросила на него равнодушный взгляд и сказала, обращаясь ко всем присутствующим: «Ужин готов». Дэвидсон уселся. Райнхарт, как глава семьи, прочитал короткую молитву за здравие, замолвив слово и о Дэвидсоне, как о новом работнике в их семье. Затем в дверях появилась Джани с подносом в руках, на котором была большая чашка дымящегося супа. «Пальчики оближите», — пообещала она. Бо и Бастер подвинулись, чтобы дать ей возможность поставить поднос на стол. Он уже коснулся стола, когда случилось это. Дэвидсон видел все с самого начала и от сознания своего бессилия до крови прикусил нижнюю губу. Чашка стала скользить к краю подноса. Он смотрел, и все ему виделось, словно в замедленной съемке. Шипящие капли скатывались с края подноса и невыносимо медленно капали на его правую обнаженную руку. Слезы боли проступили на его глазах, и он не знал, что было бы для него больнее — шипящие раскаленные капли на руке или сознание своего собственного полного бессилия. Ведь он мог отшвырнуть поднос к самой стене, не пошевелив даже пальцем. Джани высвободила поднос из рук и тут же поднесла их ко рту.
«О, Боже, Ри, я этого не хотела. Сильно больно?»
«Ничего, я как-нибудь переживу. Не бери в голову».
Он обмакнул остатки супа со стола салфеткой. Боль понемногу стала утихать.
«Кечни, Кечни, отправил ты меня не на какой-нибудь пикник».
Райнхард-старший дал ему работу в поле. Основной сельхозкультурой на Мандаранне-4 были так называемые длинные бобы, стручки которых местные обитатели поглощали в неумеренных количествах. Под жарким солнцем Мандарана урожай созревал 3 раза в год. Райнхарты владели маленькой фермой, размером около 10 акров, на склоне холма близ небольшого мутного озерка. Подходило время 2-го урожая, а это означало, что не за горами работа по сбору стручков с низкорослого кустарника. «Нагибаешься и дергаешь вот так», — терпеливо объяснял Райнхард Дэвидсону. «Затем оборачиваешься назад и кладешь стручки в корзину». Райнхард укрепил корзину за плечами Дэвидсона, надел свою собственную сбрую, и они вместе приступили к работе. День выдался особенно жарким. На этой чертовой планете вечно царит полдень. Дэвидсон сплюнул на землю. Сизокрылые мухи назойливо вились около низких кустов с бобами. Дэвидсон изо всех сил старался поспевать за Райнхартом, но уже на следующей грядке отстал от него на добрых 10 футов. Работа была тяжелой. Дэвидсон чувствовал, как руки его немеют, покрываясь потом. От соприкосновения с грубой шелухой плода раздражалась кожа рук. Спину ломило от тяжести корзины и от постоянных наклонов. Вниз, вверх, вниз, и так до бесконечности. До боли сжав челюсти, Дэвидсон с трудом заставлял себя идти дальше. Соленые ручьи пота стекали с лица за ворот рубахи. Одежда почти вся намокла от пота. Вот и конец грядки. Разогнув спину, Дэвидсон увидел, что Райнхард стоит рядом, упираясь руками в бока, как ни в чем не бывало. На его лице не было даже намека на усталость. Он широко улыбнулся. «Ну, как работенка, Ри? Тяжеловато?» Не в состоянии что-либо ответить, Дэвидсон лишь кивнул головой. «Не огорчайся, через пару недель втянешься. Все городские ребята сначала вот так помирают, а потом ничего». Дэвидсон обтер рукой лоб. Никогда бы не подумал, что собирать бобы так тяжко. «Работа в самом деле нелегкая, я этого не отрицаю», — сказал Райнхард, ободряюще похлопав Дэвидсона по спине. «Но ты быстро привыкнешь. Пойдем домой, угощу тебя пивом». На завтра пришлось приступить к работе с самого утра. Этот день тоже обещал быть жарким. В поле вышла вся семья. Двое старших Райнхартов — Джани, Бо и Бастер. За плечами каждого болталась корзина для сбора стручков с бобами. «Начнем с восточного крыла», — сказал Райнхард, и, без лишних слов, все последовали за ним. Каждый встал на свою грядку. Дэвидсон оказался на соседнем ряду с Джанни по левую руку, а справа стоял Бо. Впереди уже была видна спина Дирка Райнхарта. Какая-то двуногая сборочная машина, а не человек. Секунду-другую Дэвидсон любовался его ловкими движениями, затем, спохватившись, заметил, что Джанни и Бо уже на несколько шагов впереди. Вздохнув, он принялся за работу. Утреннее солнце постепенно взбиралось вверх по небосклону, и хотя оно еще не достигло зенита, Дэвидсон начал потеть уже после нескольких метров грядки. Он на мгновение остановился, чтобы утереть пот рукавом рубахи, и тут услышал легкий презрительный смешок где-то рядом с собой. Густо покраснев, он глянул наверх и увидел улыбающуюся Джани. Она стояла над ним в той же позе, в которой вчера стоял ее отец, и именно это особенно задело Дэвидсона. Не сказав ни слова, он вновь наклонился к грядке. Мышцы плеча правой руки начали надсадно ныть. Он знал, что это было результатом бесконечных движений руки снизу вверх и назад, чего ему никогда не приходилось делать. Насмешливые слова Кечни вновь долетели до него. «Разве ты хочешь, чтобы у тебя развилась атрофия мышц, сынок?» Слова были сказаны с легкостью, в шутку, но только сейчас Дэвидсон понял, какой смысл был в них заложен. В обыденной жизни он всегда полагался на свои телекинетические способности, гордился тем, что ему никогда уже не будет страшна тяжелая физическая работа. Самые незначительные вещи, как то открыть дверь, взбить подушку, подвинуть стул, можно было делать и вручную. Что же касается более сильных физических напряжений, так зачем же двигать шкаф, если можно переместить его с места на место лишь небольшим усилием воли? Почему бы не использовать данную от природы силу, к тому же совершенную? Вопрос был в том, что сейчас она была ограниченно совершенной. Совершенство подразумевало под собой нечто большее, чем контроль над объектами. Необходимо было и осознание ситуации, когда можно использовать телекинетические силы, а когда нет. На Земле, где всем на это наплевать, он прибегал к их услугам почти без разбора. Здесь же он не осмеливался и его ноющие мышцы были расплатой за былую беспечность. Да, Кетч нехорошо знает свое дело.